Добрый день, дорогие друзья. Мы читаем Бхагавад-гиту, как она есть, с комментариями его божественной милости Ачи Бхактивинанта Свами Шрила Прабхупады. Сегодня мы начинаем 15 главу Пурушоттама йога, йога высшей личности. Пуруша означает личность, пуруша означает наслаждающийся. То есть душа, она имеет эту природу, наслаждаться. Как бы это суть ее природы, глубинная суть души, наслаждение. То есть все существуют ради наслаждения. И Пуруша Уттама можно по-разному как бы объяснить, это сочетание слов санскрита. Уттама означает выше всего. То есть есть бесконечное количество энергии, исходящий из изначального источника. И Пурушоттама означает тот, кто выше всех этих энергий. Вот что значит выше? Вот какую энергию считать выше, какую ниже? То есть энергия, которая находится под управлением, то есть подвластная энергия, считается ниже. И та сила, которая управляет, считается выше. И вот Пурушоттама означает личность, которая управляет всеми энергиями. То есть выше всего, превыше всего, или, как говорят, Бог велик, никто не равен ему, никто не выше его. Речь идет о Пурушоттаме, об этом имени, об этой его как бы величайшей стороне. Невозможно превзойти Бога. Йога высшей личности. И если мы хотим превзойти все эти низшие энергии, под властью которых мы находимся, можно найти прибежище в Пурушоттаме, верховной личности Бога. Тогда мы выходим из-под власти влияния низших энергий и попадаем во власть как бы высшей энергии. Высшая энергия – это та, которая дарует нам безграничное блаженство, вечность и знание. Это высшая. И низшая энергия – это та, которая нас ограничивает в наших желаниях наслаждаться. То есть мы тоже пуруши. Но в материальной природе, находясь под ее контролем, мы ограничены в своих способностях наслаждаться. И мы боремся за наслаждение, иногда часто вступаем друг с другом в конфликт из-за недостатка, нехватки счастья. Когда человек несчастлив, он начинает обижаться на жизнь, испытывает какие-то негативные чувства, мысли, иногда становится опасным социальным элементом. Причина того, что он не может наслаждаться, то есть не знает, как наслаждаться правильно. То есть жизнь в материальном мире, наслаждение в материальном мире называется извращенные наслаждения, которые на самом деле не приносят счастья, а лишь приносят утомление, разочарование. Или, как мы говорим, жизнь сокрушила человека рано или поздно, он пытался быть счастливым, может быть, даже считал себя какие-то дни или моменты своей жизни счастливым, но в конце концов был сокрушен этими энергиями. Эти энергии описаны в 14 главе Бхагавад-гиты, мы прочитали ее, какие энергии влияют на нас. Три великие стихии, великие энергии влияют на наше поведение, на наше сознание, на наши качества, и образуют как бы нашу природу, собственно говоря. Это три гуны материальной природы. Они были описаны в прошлой главе. Но Пурушоттама означает личность выше этих гун. То есть мы находимся под влиянием гун, а высшая личность над гунами, то есть имеет характер управляющий. То есть его нельзя называть энергией, потому что энергия – это то, что подчинено личности. Личность же свободна абсолютно. Никто не может пользоваться личностью, да, без ее позволения. А если это делают, называется эксплуатация. Это приносит сильное страдание, неудовлетворение личности, когда ее используют для чего-то наслаждения. Только в одном случае личность пытается наслаждать другую личность, старается изо всех сил, когда есть любовь. Это называется бхакти-йога. Только в этом случае. Итак, первый текст Шри Бхагаван Увача. Я читаю перевод. Верховный Господь сказал: «Писания говорят о вечном дереве, баньян, корни которого устремлены вверх, а ветви вниз, листья которого – ведические гимны. Познав это дерево, человек постигает мудрость вед. Есть аналогии, сравнения, потому что понять веды или понять устройство Вселенной, все эти вселенские знания, очень трудно. И аналогии могут нам помочь в этом. Как, например, вселенская форма, она сравнивается с телом Господа, тоже аналогия, с гигантским телом, с Пурушей. Там есть его стопы, есть голени, есть бедра, есть живот, есть грудь, есть его лик. Это вселенская форма, мы читали это в 11 главе. Вселенская форма, которую можем вообразить, она, в принципе, в уме у нас находится, воображаемая. То есть дается некая такая аналогия, что мы могли представить себе полное целое, которое невозможно представить. Вот по аналогии можно. Называется аналогия. Аналогично. Так же, как мы можем познать себя, как устроено это тело, ум, разум, как действует эго, и что такое чистое эго, душа. Вот если мы займемся самопознанием, по этой аналогии мы сможем тоже понять и Вселенную, и Бога. Приблизимся к этому пониманию. Потому что все творится из одного источника по образу и подобию. Поэтому есть аналогии. Аналогии помогают нам. Здесь приводится еще одна аналогия, вот в первом стихе, в Писаниях. Кришна упоминает, что в Писаниях дается такая аналогия вечного дерева баньян. Баньян, которое вот олицетворяет всю Вселенную. Это дерево баньян. Немножко, может быть, я рассказывал о дереве баньян. Из всех деревьев Кришна говорит, это дерево баньян. Ашватха называют дерево баньян на санскрите. А есть особенность этого дерева, это шагающее дерево. Оно расширяется, движется. Если обычное дерево растет вверх, то дерево баньян растет и вверх, и во все стороны. Вот это Вселенная. Поэтому, когда дерево разрастается во все стороны света, и еще и вверх, можно запутаться, чтобы найти причину, изначальный корень. Потому что дерево вырастает из изначального корня, дает ветви, и затем ветви эти шагают, опускают новые корни. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Мы видели одно такое дерево в Индии, в городе Ченнаи, в парке национальном, которое разрослось примерно на одну квадратную милю. Старое дерево, сколько-то сотен лет, может быть, ему, я не знаю. И изначального корня уже нет. Он отсох. То есть дерево, то есть мы не видим это изначально. И даже если он и есть, то трудно понять, где изначальный корень. Много корней, много стволов. Кажется, что много деревьев. Но это лишь одно дерево баньян. Так что мы живем тоже с вами в одной вселенной всего лишь навсего. Хотя эта планета кажется отделена от всех других планет, звезд, систем, галактик. Нет, это все одно и то же дерево баньян. Это один из его отростков. Но здесь дается аналогия необычная, потому что корни этого дерева вверх растут. Тут описывается, корни этого дерева вверх растут, Писания говорят. Вселенское дерево растет вверх ногами. А ветви вниз. Вот это сложный момент. Представьте, оно запутано само по себе, очень сложная структура этого дерева. И еще перевернуто вверх ногами. Вот представьте, как теперь нам поставить все на место, увидеть истинную природу этого всего, найти его корень. Потому что мы по своему обыкновению ищем корень внизу. Да, если мы люди, человеческие существа, будем искать корень внизу, потому что любое дерево имеет корни внизу, а ветви вверху. И также мы пытаемся искать причину в невежестве внизу, то есть в материи. Как ученый говорит, жизнь происходит из материи. Это как раз вот попытка найти корень дерева внизу, причину внизу, в невежестве. Здесь же говорится наоборот. Корни растут вверх. Почему? Потому что в данном случае источник вверху этого дерева. В разуме. В сознании. Вот это Пурушоттама йога. То есть Бог оказывается вверху как источник, а не внизу. И вот эта путаница. Путаница возникла из того, что люди перепутали верх и низ. Отсюда эта теория того, что жизнь произошла из химических веществ сочетания, а затем человек непосредственно от обезьяны, то есть снизу, с невежества, появилось разумное существо, что абсолютно нелогично. Если мы спросим обезьяну, как она это сделала, она ничего не может сказать об этом. Так как же она сделала? Значит, кто-то другой сделал, не обезьяна это сделала. Если даже из обезьяны появился человек, то тут обезьяна ни при чем. Тут кто-то другой позаботился об этом. А муха залетает в комнату и затем пытается вылететь в другом месте, через стекло, но не получается ничего. Она сильно бьется, жужжит, то есть для нее это вопрос жизни и смерти, для нас тоже вопрос жизни и смерти в этом мире. Мы пытаемся все понять, изучить, предупредить все несчастья, мы бьемся, как вот рыба об лед, как муха об это стекло. И затем вы видите, что вот она уже погибла очень быстро. Она не нашла выхода. А как же, она же вошла через форточку, например, или через дверь. Она может тем же путем выйти, но у нее нет разума. У нее нет разума. Она думает, что можно и через окно, через стекло. И даже все эти попытки, которые она делает, она не прекращает. Она уже влетела в все стекло, могла бы запомнить. И нет, даже памяти нет. Ну какая глупая муха. А что это такое? Почему? Откуда это? Иллюзия называется. Иллюзия невежества. Мы читали о гуне невежества. Вот, например, сколько живых существ находится в иллюзии, в невежестве. До уровня человека. И как люди находятся в невежестве, они тоже не могут найти причину всех причин и понять себя. Хотя существуют, себя не знают. То есть такая вот иллюзия. И поэтому здесь как бы раскрывается некая интересная вещь. То есть вот есть гуны материальной природы. Тамас, раджас, сатва. Мы прочитали эту главу уже. Тут даются их признаки, характеристики. И последствия влияния этих гун на человека. Каким человек станет, чего он достигнет, зависит от гуны. И согласно как бы 15 главе, нужно идти снизу вверх от этих гун. Низ означает, что мы начинаем свою жизнь в невежестве. Так куда теперь мне идти? А, правильно теперь понимаете. Вверх. Теперь нужно в страсть подняться, потом в благость. Вот так мы сможем добраться до корня этого дерева. Вверх. Не то, что с благости вниз, к деградации. Да? Мы видим, что ребенок рождается в невежестве, потом образование, опыт жизни, мудрость. Все так должно быть. Но в сегодняшние дни, к сожалению, когда люди не знают ничего о гунах материальной природы, а высшей йоге также, личности, Пурушоттама-йоге, они думают, что существовать можно в любой гуне, какая разница? В невежестве можно жить, в страсти можно жить, или в благости можно жить, быть мудрецом, или активным, деятельным человеком, богатым в этом мире, или просто быть хиппи. Это вопрос вкуса. Это не вопрос прогресса или деградации. Почему называете это прогрессом или деградацией? Это просто выбор жизни человека, его вкус. Кому-то нравится быть хиппи, кому-то нравится заниматься бизнесом и активной деятельностью организаторской, а кому-то нравится мудрость, вед. Какая разница? Все потом умирают, и ничего не остается. Какая разница? Все едино. Вот. Чтобы не было этого представления, здесь описывается, что есть верх и низ, есть вертикаль. Значит, есть деградация, есть эволюция, есть деволюция. Давайте понятия существуют. Услышав о важности бхакти-йоги, это мы читаем комментарии Прабхупады, человек может спросить. То есть бхакти-йога, все, это вершина всего. Там есть все. А как же веды, спросит человек. В ведах так много знаний, вы говорите только о бхакти-йоге. А как же веды? Из данной главы мы узнаем, что цель изучения вед – постичь Кришну, вот эту высшую личность, цель всех вед. Поэтому тот, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением, уже знает веды. Хорошо, но если мы заглянем в различные разделы вед, то не везде о Кришне говорится. Почему же здесь утверждает Шрила Прабхупада, что цель всех вед – познать Кришну в конечном итоге? Веды – это океан знаний. Это, скажем, маршрут, построенный маршрут очень дальнего плавания. От начала путешествия и до конца. Это может занимать многие-многие-многие жизни, жизнь в ведах. Хотя это прогресс, если мы все-таки живем согласно ведам, мы всегда будем прогрессировать. Но этот прогресс может занять много жизней, тысячи жизней. Но конечный итог – Кришна должен быть. Но в начале пути мы о Кришне можем ничего не услышать. Например, человек мясоед. Ну, у него обычные представления. Вот животных разводит, он их ест, берет у них шкуры, как-то пользуется этим, продает, тоже у него есть свой бизнес, средство к существованию. Мясная жизнь у него такая. Мы говорим, что закон кармы человек не знает. Если бы знал, он этого бы не ел. Будда принес это представление как раз, чтобы отвратить людей от мясоедения бессмысленного, от убийства животных. Но он не знает. Тогда ему веды дают некие предписания, как можно есть это мясо и все же прогрессировать. То есть уступка. Потом веды разные, и писания разные, потому что культуры разные, привычки разные, уровень сознания разный у людей. Есть 400 тысяч уровней сознания человеческого существа во Вселенной. На Земле не все проявлены. У нас тут, может быть, десятки есть национальностей. Они это разные культуры, разные уровни сознания. Есть как бы люди первобытные, живущие в центральной Австралии, есть такие племена, или Амазонка, Южная Америка. Там первобытный образ жизни люди могут вести. Также некоторые северяне все в вечной мерзлоте живут, там тоже практически они живут как в таком же образе жизни. Это климатические условия, могут быть их культура. Она интересна, она изучается тоже как образ жизни. Есть люди, живущие в других условиях, где больше возможностей для размышления, о жизни и прочее, прочее. И так далее. Есть 400 тысяч видов жизни. К каждому прилагается своя как бы культура и своя религиозная какая-то заповедь. Где-то она есть, в другой культуре ее нет. Где-то она повторяется дважды, где-то она не повторяется вообще. Например, кому-то говорят «не убей». А если кто-то не собирается убивать, ему это не нужно говорить, этой заповеди. Она ему не нужна, нужна другая религия. Другие заповеди нужны. Поэтому от человека зависит, какие заповеди мы должны дать ему. Ребенку мы должны сказать «не суй пальцы в нос». Но взрослому не дают таких заповедей. Он уже не имеет такой привычки, как бы у него есть культура, он усвоил какую-то культуру. Для него другие заповеди существуют. Раз ты получил образование, заповедь «не суй пальцы в нос», вторая заповедь «иди учись в школу», третья заповедь «учись хорошо, закончи», другая заповедь «иди на работу» или «высшее образование», теперь «работай» заповедь, «зарабатывай деньги», «поддерживай семью», «женись». Вот столько заповедей дается в соответствии с различными укладами жизни и временем. Хорошо, но когда вы выполнили все эти заповеди, все свои обязанности и долг, выполнили вы, хороший человек, исполнительный, вы позаботились о семье, вы накопили богатство, дали наследство. Какая последняя заповедь? Вот поэтому изучаем Бхагавад-гиту. Последняя заповедь – анте нараяна смрити. В конце концов, когда ты выполнишь все эти заповеди, все религии пройдешь, все аскезы, все покаяния, в конце просто помни Бога, больше ничего. Когда ты достигаешь этого уровня, все обязанности с тебя снимаются. Это написано в 3 главе Бхагавад-гиты. Ты больше никому ничего не обязан. Ты свободен. Хотя ты продолжаешь действовать, но уже с другим мотивом. Не ради себя, а с другой целью. Как миссионер. То есть мы знаем, что духовный рост можно ускорить. Если мы пойдем путем вед, это долгие-долгие жизни может занять путь. Но если мы встречаем... Если мы встречаем в своей жизни Бхагавад-гиту, представьте, это уже как бы квинтэссенция всех вед, если нам посчастливилось встретить еще и с комментариями Ачарьи, который уже реализовал это знание, в этой жизни можем пересечь океан материального существования, говорится. Сокращаем намного жизней. Поэтому здесь Прабхупада говорит, поэтому тот, кто обладает сознанием Кришны, занимается преданным служением, уже знает веды, уже прожил все эти как бы жизни. Такой шанс тоже дается человеку войти в общение с чистыми преданными Кришной и сократить этот эволюционный путь развития души. Лабиринт материального мира сравнивается здесь с баньяновым деревом. Тот, кто поглощен кармической деятельностью, может вечно странствовать по его ветвям, перебираясь с одной на другую, затем на третью и так далее. Дерево материального мира поистине бесконечно. И тот, кто привязан к нему, лишен возможности обрести освобождение. Ведические гимны, помогающие живому существу возвыситься, называют листьями этого дерева. Ведические гимны. Корни этого дерева растут вверх, ибо их начало на планете Брахмы, высшей планете материальной вселенной. Тот, кто постиг это вечное дерево иллюзии, получает возможность покинуть его. Тут указывается, что мы сориентировались, что корень дерева — планета Брахма, то есть там, где закладывается вся архитектура вселенной. И все виды жизни планируются именно там. Ну, вот как это семя. И семя формируется в этот корень как раз. Потому что там вся программа в семени. Это тот вот чип небольшой, да, или как это называется, флешка, которую подключаете, и от нее исходит вся вот эта программа. Там она заложена. Это семя называется биджа. Это целая планета во Вселенной. Брахма или Сати-лока называют. Или это уровень сварги. Высшие планетные системы. Сварок в русских ведах это называется. А Брахма или Брамха называется Рамха, божество. То же самое, созвучные имена. Та же философия описывается и в русских ведах, которым, не знаю, ну, специалисты, не специалисты, их трудно изучать. Я не знаю, это насколько это научно, но факт есть, что есть такие веды, и им считают, что 7000 лет. Если Бхагавад Гите 5000 лет по написанию, русским ведам 7000 лет. 7000 лет, они написаны в более простой форме. Преемственность до наших дней не дошла, комментариев нет. Поэтому современному человеку очень трудно самостоятельно изучать эти веды, и они дошли частично. Частично. Но письменность означает, что люди на 2000 раньше потеряли память где-то, в каком-то месте. Стали утрачивать память. Потому что веда передавалась только из устной раньше. Никакой письменности, потому что не допускался человек, не имеющий качеств сатвы, гуны, сатва-гуны, к ведам. Если есть книги, книгу может прочитать любой человек, видите, как Гитлер прочитал веды, и вот что из этого получилось. Он не был браманом, он не был в сатва-гуне, он был в невежестве и в страсти. И мы называем это демон. Сочетание тигун плюс великие знания, это демон становится. Поэтому демоны всегда пытаются украсть веды. Это написано с начала творения. Кайтапха был такой, по-моему, демон, да, который украл у Брамы веды мистическими силами, использовав мистические силы. Так что Брама даже не заметил, как это произошло. Он просто забыл их как будто бы и все. Знаете, психоделическим способом каким-то это сделал. Он взял, просто залез в память Брамы и вытащил оттуда все это. Вот такие были разумные демоны. Они сейчас пытаются делать то же самое. Извлечь из природы все эти знания научные. Они расщепляют там все, используют свои ситхи, наблюдения. Берут без спросу, так сказать. Но поскольку у них нет качеств благости, они должны своим трудом, усилиями и борьбой получать даже знания. Представьте, хотя ведический способ другой. Тадвитхи пранипатина парипрашнены севаяву падикшанти тягьянам гинна статва даршина. Мы читали это в 4 главе Бхагавад-гиты, что метод получения знаний совсем другой. Если ты хочешь знать, обратись к тому, кто видит истину, и спрашивай, служи и смиренно обращайся с вопросами. Смирение, почтение и служение, вопрошание и служение. Да, вот таким, вот это метод. Не путем насилия мы не можем подойти к гуру и вытрясти из него знания. Под пистолетом выкладывай. Другой метод познания дается через сатва-гуну. Этот демон веды. И всегда-всегда они интересуются какими-то знаниями, засекречивают их, чтобы никто, враги, не знали ничего. У нас секретное оружие, секретная наука. Они идут таким путем. Это демоны. Этот путь идет к разрушению Вселенной. Вот. Поэтому нужно знать, что если мы хотим покинуть это дерево баньян, чтобы вечно не переходить с ветви на ветвь, как здесь описывается, их бесконечное множество, это дерево баньян Вселенной. То есть мы должны подняться в сатва-гуну и знать метод, метод обретения знания. Выход в сторону знания идет. Вот туда вы найдете выход. Ищите большие знания. Получили, ищите еще большие знания, и еще большие знания. Ищите вот этим методом. Тадвиты прани патина, почтение, парипрашна, спрашивайте, севая, служите. Это путь служения, путь вопрошания и путь почтения. Это культура. Вот таким путем мы найдем выход из Вселенной. Другой путь в противоположную сторону, путь борьбы, путь приобретения кармы в этой борьбе. Поэтому мы снова рождаемся, умираем, мы рождаемся, умираем, потому что мы пытаемся добиться силой здесь своих исполнения своих желаний. И кому-то, конечно же, мы вредим, кому-то пользу приносим. Плоды деятельности мы должны получать за жизнь за жизнью. Мы связаны ими. Карма бандана. В третьей главе это описывается. Карма бандана называется. Пока мы для себя действуем, мы связаны. Как только для Кришны действуем, мы начинаем освобождаться. Вопрошание, почтение, служение. Этот метод, который поможет нам выбраться из лабиринта материальной жизни, нужно хорошо понять. В предшествующей главе говорилось, что есть много путей, ведущих к освобождению. Но все главы, вплоть до 13-й, убеждали нас в том, что самым лучшим из них является преданное служение Верховному Господу. В основе преданного служения лежит отрешенность от материальной деятельности и привязанность к трансцендентному служению Господу. Процесс избавления от привязанности к материальному миру описан в начале данной главы. Корень дерева материальной жизни находится наверху. Это значит, что он берет начало в совокупной материальной энергии, пратхане, и оттуда спускается на высшую планету материальной Вселенной. С этой планеты начинается вся Вселенная, с ее многочисленными ответвлениями, какими являются различные планетные системы. Плоды, растущие на дереве материальной жизни, это результаты деятельности живых существ, а именно религиозность, экономическое процветание, чувственное наслаждение и освобождение. Вот есть только 4 главных генеральных плода. То, что делают живые существа, порождает плоды деятельности. Мы видим уже плод деятельности. Планета Земля сейчас, видите, превращается, условия меняются под влиянием деятельности человека. Плоды деятельности человека — это города, крупные мегаполисы, и многомиллионные города. В ведические времена не строили таких городов принципиально, потому что в крупных городах развиваются демонические наклонности. Это благоприятная среда для того, чтобы развивать демонические качества. Я слышал, что город достигал не более 30 тысяч населения максимально. И так люди жили в основном в деревнях, и были вот такие города. Конечно, есть исключения, но в целом правило было такое. Потому что крупный город, вы попадаете в среду невежества. Вы не знаете друг друга. Даже ходите, видите в лица друг друга, вы никого не знаете. Ни по имени, никого не знаете. Все для вас чужие люди. Нельзя жить в таком сознании в обществе людей. Люди не должны быть чужими. В деревне все друг друга знают. Вот в чем смысл этого всего. И деревня, она как бы культура саморегулирующаяся, потому что когда все друг друга знают, все друг друга могут контролировать, видеть, что кто делает. Все прозрачно, более-менее. В одном конце деревни кто-то чихнул, в другом сказали в конце деревни, будь здоров. Все известно, куда пошел, кому пошел, с кем вышел, кого там влюбился, вся деревня уже обсуждает все. Поэтому там, видите, культура как бы, ну, самовосстанавливающая, самоподдерживающая. То есть есть община, которая влияет на каждого, да? Община. Есть старшие общины, которых все слушают. В деревне там особенно не нужна там милиция какая-то или полиция, или, как называется, антиэкстремистские какие-то организации. Потому что там мафия не развивается в деревне. Что там мафии делать вообще? Бандитов там, ну, нет в деревне. Это все чужие люди приходят, чтобы быть бандитами. А тут все друг друга знают. Бывают нарушения, но в деревне более-менее люди справляются с этим сами. В хорошей деревне. Но в городе, конечно же, другие условия. Можем даже не знать соседей по площадке своих. И нам и невыгодно знать друг друга, потому что у всех своя тайная жизнь. Вот почему живем в городе. Почему нам нравится город. Здесь мы говорим, не вмешивайся в мою личную жизнь. В деревне этот номер не пройдет. То есть каждый, так или иначе, имеет сопричастие к вашей жизни, нет чужих людей. Мы скажем, ну это некомфортная жизнь. Да, абсолютно некомфортная жизнь для грешника, который не усвоил эту культуру. Если, конечно, городскому жителю вообще непонятно, как это в деревне можно жить при таких вот, при таком наблюдении. А может, я хочу вот сделать вот так, и меня что, сразу все критиковать будут? А я на них, на всех плюну. А как тогда будешь с ними жить дальше, если ты там будешь в деревне? А я в город уеду. А, понятно. В городе можно так жить. Поэтому, видите, есть свои минусы, что касается культуры. Плюсы только в том, что город дает какие-то, ну, именно вот удобства для чувственных наслаждений. Но это плод человеческой цивилизации. Города. А затем технологии, электричество, конечно же. В каждый дом розетки, освещение, когда хотите включайте свет, когда хотите выключайте свет, можете ночь превратить в день у себя в квартире. Стиральные машины работают, электроплиты работают, электроприборы работают. Вы хозяин, вы в своей квартире, вы как в маленькой вселенной живете, смотрите. Электричество подключается к компьютерам, к телевизорам. Вообще можете знать весь, что в мире делается, живя в своей маленькой квартире на каком-то этаже. Это плоды экономического процветания. Затем плоды — это чувственное наслаждение, увеселение тоже различные, тоже это плоды. Человек строит все эти возможные места для увеселения, стадионы, концертные залы, там футбольные эти вот гигантские комплексы мы видели, сразу на 100 тысяч человек, например, это фантастика. Это в крупных городах, это плоды человеческой цивилизации. Итак, человек живет в мире, построенном им самим, и он не знает, как мир устроен, на какой базе он строил, он уже забыл. Рукотворный мир базируется на нерукотворном мире. С этим мы ничего поделать не можем. Понимаете? Поэтому иногда людям приходит в голову, вдруг катаклизм какой-то, это же все рухнет. И они фантазируют тоже на эту тему, как идет цунами, город накрывает весь, там еще что-нибудь, или как метеорит падает на землю, какие последствия. Вот. И что же он это делает, для чего он это делает? Дает такие фантазии, фэнтези, это все возможно. Вот давайте подумаем, как обороняться от этих сил природы, как вот еще больше защитить себя, свою жизнь. Какие-то еще более мощные оружия, чтобы разрушать метеориты. Нужно укротить как-то океаны, мы начнем управлять планетой, все идет в эту сторону. Так развивается демоническая цивилизация. Набирает силу для того, чтобы подчинить силой законы природы. А в сатвагуне мы сотрудничаем с природой. Она нам не враг, и мы тоже. То есть враг природы, когда у нас плохая карма. И она не враг, это наша карма враг. Наши прошлые поступки враги для нас. Вот такая материальная картина. В материальном мире мы не видим дерева, растущего корнями вверх, а ветвями вниз. И тем не менее, такие деревья существуют. Их можно увидеть на берегу водоема. Растущие там деревья отражаются в воде. И ветви их кажутся устремленными вниз, а корни вверх. Иными словами, дерево материального мира – это не более чем отражение настоящего дерева, дерева духовного мира. Вот видите, уже дается нам еще один ракурс. Раз мы видим перевернутое дерево, это можно объяснить при помощи отражения. Значит, настоящее дерево наверху. Все, мы догадались с вами. Есть духовный мир. Очень простая аналогия. Вот муха не догадается, что нужно вылететь форточку. Она будет биться в стекло до смерти. А человек может все-таки догадаться. Если дать ему аналогию, дать какие-то знания, он раз включит, сразу скажет, понятно. А, о, а я тут бился жизнь за жизнью, вообще об стекло головой. Уже столько шишек набил, столько прожил всех этих страданий, боже мой. Оказывается, нужно идти вверх, а не вниз. Нужно обратиться к высшей личности, к источнику. Ага. Дерево духовного мира отражается в воде желания. Так же, как дерево на берегу водоема отражается на поверхности воды. Желание — это изначальная причина всего, что мы видим здесь, в свете материального бытия, который отражает духовный свет. Тот, кто хочет вырваться из плена материального существования, должен очень тщательно и систематически изучить природу дерева этого мира. Только тогда ему удастся порвать с ним все связи. Это дерево, будучи отражением настоящего дерева, является его точной копией. Все, что мы видим в материальном мире, существует и в мире духовном. Имперсоналисты считают корнем дерева материальной жизни Брахман, а из него, согласно философии Санхи, вырастают Пракрити, Пуруша, затем Тригуны, после чего появляются пять грубых элементов – Панча Махабхута, десять чувств, Дашендрия, ум и так далее. Таким образом, весь материальный мир раскладывают на 24 элемента. Но если центром всех проявленных миров является Брахман, то образованную ими сферу можно разделить на две половины. Первая – это материальный мир, а вторая – духовный. Материальный мир является искаженным отражением духовной реальности. Следовательно, духовный мир тоже должен быть исполнен многообразия, но реального, а не иллюзорного. Откуда это разнообразие? Вопрос. Если они говорят, что Брахман не имеет разнообразия, Брахман — это безличный дух, безличный аспект Бога, если он причина всего, а не Пурушоттама, не высшая личность, тогда мы спросим, если мы в отражении так много разнообразия, значит, в оригинале есть тоже разнообразие. Это объяснить они не могут, вот разнообразие. Пракрити — это внешняя энергия Верховного Господа, а Пуруша — сам Верховный Господь, о чем говорится в Бхагавадгите. Будучи материальным, этот мир не вечен. Всякое отражение то появляется, то исчезает вновь. Однако источник отражения существует вечно. Отражение может исчезнуть, пруд пересох, допустим, отражения нет. Все. Когда наполняется водой в сезон дождей, снова появляется отражение. Такие примеры. Этот материальный мир тоже то проявляется, то исчезает, как отражение. Оно зависимо. Материальное отражение настоящего дерева должно быть срублено. Когда про человека говорят, что он знает веды, подразумевается, что он знает, как разрубить узел материальных привязанностей. Тот, кто знает, как это сделать, постиг суть вед. А люди, привлеченные описанными в ведах жертвенными обрядами, любуются красотой зеленых листьев на дереве материальной жизни. Они не знают, какова истинная цель вед. Цель вед, как о ней говорит сам Господь, срубить отраженное дерево материальной жизни и достичь истинного дерева духовного мира. Мы прочитали с вами первый текст 15 главы с комментарием Шрилы Прабхупады. Дальше будем читать стихи и давать какие-то короткие обсуждения. Второй текст. Ветви этого дерева растут вверх и вниз, питаемые тремя гунами материальной природы. Его побеги — это объекты чувств. У этого дерева есть также корни, растущие вниз и связанные с кармической деятельностью в мире людей. Вот далее, когда оно разрастается, уже дерево, видите, То есть дерево вверх ногами, а когда оно разрастается, уже корни и вниз пошли во всех направлениях, и ветви тоже могут уже вниз расти, и вверх расти, куда угодно. Все запутанно становится. Вот тут мы не сможем с вами сориентироваться. Войдя внутрь этого дерева, очень трудно будет сориентироваться. Ага. Истинную форму этого дерева невозможно увидеть в материальном мире. Никто не знает, где его конец, где начало и где основание. Но вооружившись топором отрешенности, мы должны разом срубить это дерево, пустившее глубокие корни. Затем нужно найти то место, откуда мы уже никогда не вернемся в материальный мир, и предаться Верховному Господу, стоящему и истоков всего сущего с незапамятных времен. Итак, человек, представьте, маленький человек в этой вселенной, его не видно вообще-то, ну, у него топор в руке, он рубит это дерево бы нет. Вот такой пример. Что, о чем же здесь говорится вообще? Интересно. Когда Македонский ему предложили этот узел развязать, да? Он его просто разрубил. А, Гордиев узел. Македонский тоже что-то подобное сделал. Запутанный узел там. Было какое-то задание, условие, что только распутав этот узел, человек вот может быть признан там кем-то. И он просто взял меч и разрубил его. Все. Привязанность, корень этого дерева проникает в наше сердце. Вот в чем как бы секрет. Не ищите корень где-то вот глазами во времени и пространстве. Невозможно найти это все. Вселенная слишком большая и уходит глубоко, далеко в прошлое настолько, что мы не вообразим даже этого в своем уме. Так далеко в прошлом и так далеко на расстоянии, что даже не нужно об этом думать. Дело в том, что мы тоже часть этого дерева. И вот нам нужно отрубить эту связь с этим деревом. В своем сердце этот узел, в сердце находится вот этот корешок. Поэтому момент индивидуальный. Не так, что я срубаю весь корень, и все живые существа освобождаются. Нет. Кто-то освобождается, кто-то не освобождается. Это индивидуально. Поэтому корень проник в наше сердце материального существования. Мы верим почему-то, что в материальном мире мы достигнем какого-то небывалого совершенства в будущем. Это проникло, это сознание, материальное сознание этого дерева. Этот корень проник туда, метастаза проникла туда. И нам кажутся эти вещи, мы все думаем, когда же я буду счастлив, в какой жизни вообще. Надеюсь, в этой жизни, но вот до сих пор никто еще не стал счастливым, как бы он хотел. Поэтому можно срубить вот этот узел в сердце и найти место, откуда человек возвращается, тоже в сердце. Когда Прабхупаду спросила одна ученица, а где находятся духовные миры эти? Мир духовного блаженства безграничный. Океан блаженства. Где он находится? Вы говорили, а в океане духовного блаженства Прабхупада, где он находится? Говорит, ты должна знать, что этот океан блаженства находится в твоем сердце. Вот там ты найдешь ответ. Все дело в том, что каждая душа изначально связана только с Богом. Эта связь никогда не нарушается. Иллюзия покрывает эту связь. Она существует и поныне. Вот это место можно найти таким путем, познав себя и свои отношения с Богом. Оттуда возврата нет, потому что мы попадаем в ту истинную вечную реальность. Обратно в иллюзию душа уже не придет никогда. Тот, кто избавился от гордыни, избавился от иллюзии и порвал все ложные связи, кто познал вечность, покончил с материальным вожделением. Кто свободный от влияния двойственности, остается невозмутимым и в счастье, и в горе, кто знает, как предаться Верховной Личности Бога, достигает этого вечного царства. Ну, здесь говорится в основном о непривязанности. И если вы не привязаны к какой-то ситуации, вы не будете там ни радоваться, ни страдать. Как это метро? Когда мы ездили на работу еще в молодости, я был устроен на работу, как все, и мы работали. Нужно было ездить на метро, на транспорте до места работы. Каждое утро. Это была некая аскеза, конечно. Дорога могла занимать, ну, час, может быть, в пределах того, может, больше. Час 10, час 15 максимум у меня было так. В Москве еще больше иногда уходит на дорогу. Я жил тогда в Санкт-Петербурге. И там на эскалатор становишься битком набитый людьми. Это час пик. Народ, толпа. Бесконечная толпа. И в какой комбинации вы там окажетесь, рядом с кем, вы не знаете. И вообще об этом не думаете. Вообще на это внимание не обращаете. Хороший с вами рядом человек стоит или плохой человек стоит, вообще об этом не думаете. Вы едете. Вот что. Затем вы в вагон запихиваете туда же. Толпа вас несет, нужно ноги поджать под себя, и вы сюда просто зажжу. И тоже непонятно, какая комбинация, кто вокруг вас, вы не знаете, и знать не нужно это, вы едете, у вас другая цель. Кому-то удалось сесть, кто-то стоит. Иногда ссорятся из этого люди там. Там полчаса ехать, они ругаются все эти полчаса, почему старше не уступаете место, и там конфликт, и все метро развлекается этим конфликтом, смотрится, слушает. А потом двери раскрываются, и все, и ничего нет. Майя, иллюзия. Все, ситуация тут же изменилась. Все быстро, слишком быстро меняется, чтобы мы, ну, принимали это как счастье, несчастье. Ну, там случаи всякие бывают, такие минутные. Неважно. Важно, что я еду, у меня другая цель. И таким же образом можно развить непривязанность к этому миру, расширив сознание, представление о времени и пространстве. Если вы думаете, что эта жизнь ваша вечная, ну да, вы будете за свою вечность бороться. Мне тогда очень важно, с кем я живу вообще, и в каких условиях я живу вечно. Я хочу вечно жить в коммунальной квартире. Я хочу вечно жить в хорошем доме в своем, понимаете, и вечно ездить на лучшей машине. Временно уже не имеет такого большого значения. А если слишком временно, еще меньше значения. Если вы понимаете, что ваша жизнь как капля росы на лепестке лотоса, очень ненадежно. Будете все о другом думать вообще. Ни о квартире, ни о машине, ни о чем другом будете думать. Думать совершенно о другом. Делая все эти дела, вы будете совершенно о другом думать, к другому привязаны будете. И когда мы приехали в Индию, вот в первой поездке, я читал об Индии до этого немного, что там всегда удивлялись туристы, когда видели садху индийских, которые в одной тряпочке ходят, знаете, там на бедре, на повязке, в одной тряпочке они ходят, у них нет ничего вообще. Вот. Спят на обочине дороги, вот дорога, она же гладкая, вот они прям. И я видел тоже, эти колеса машин проезжают, чуть ли не касаясь их. Буквально считанные какие-то десятки сантиметров проезжает машина, объезжает их садху. На обочине дороги отдыхают, если они путешествуют куда-то, они ложатся и отдыхают там, прямо на дороге. Где-то тень дерева есть, найдут себе место. Их никто не трогает, это садху. И это западный человек вздрагивает, как можно жить вообще. Как собака на улице, что ли? Боже мой, какой ужас. Но когда этот садху просыпается, он смотрит на него добрыми глазами, благословляет и так далее. Он такой счастливый, он смеется постоянно. Что за странные люди, а? Плакать надо вообще. Надо бороться за жизнь, идти вверха там, пробивать место для квартиры. Ну как, ну что такое? Где власти вообще? Но власти, знаю, люди знают, это садху. У них другое представление о времени, о жизни. Это люди с другим сознанием. Вот в чем вопрос. И они не могли разгадать долго эту загадку. Почему? В чем причина их собственной радости? Без денег, в одной тряпочке. Счастливый человек. Я сам это видел. Здесь они просто читают Бхагавадгиту. Скажите, а так вот вы к чему клоните. Мы тоже читаем Бхагавадгиту, и мы станем такими, как эти садху. В них тряпочках ходить будем? Я думаю, что мы не будем ходить в тряпочках, хотя на кого-то это уже похоже. Что да, интерес такой большого не будет к этому. Но Прабхупада хотел, для чего дает комментарии, он хочет другого ачарья, современный наш ачарья, за которым мы следуем. хочет соединить мудрость Востока и богатство Запада. Вот тогда благо получит весь мир. Мы должны знать, что это эти садху на самом деле очень богатые люди. Один садху может стать богаче любого миллионера, если будет принимать пожертвования от своих последователей. Они их не принимают просто, эти пожертвования. Они их тут же раздают. И в тряпочки уходят дальше. Но я знаю одного садху, он уже не жив. Но его знает, наверное, вся Индия. Я знаю его потому, что я его лично не знал никогда. Но я знаю, почему его. Потому что во Вриндаване есть храм, который он построил. Самый красивый храм – это тот храм, который он, это храм красоты. Он его построил именно как красоту для Бога. Этот храм стоит сотни миллионов долларов. Один садху. И посещать этот храм, все услуги бесплатные. Там вокруг такие диорамы, что попадаете в духовный мир. Там настоящий Говардхан держит Кришна на пальце. Настоящий, грандиозно все. То есть. Выходите, глаза раскрываете, как этот Дисней отдыхает. Бесплатно все, ни копейки ни с кого. Это действуют садхи, садху, а сам ходит в тряпочке. Не знаю, в каком доме он жил, но он построил несколько таких храмов в Индии. И до сих пор там кормят бесплатно, пропускают бесплатно, все услуги бесплатные, люди просто приходят. И что же люди делают? Они бросают туда пожертвования, чтобы это поддерживалось. Вот это надо поддерживать, потому что это все бесплатно, это все для всех. Мы хотим, чтобы это было. Это не в угоду какому-то, знаете, человеку, это для Бога делается на самом деле. Вот. Богатство и отрешенность одновременно – это мощно. Это мощно. Как говорится, имперсоналист, увидев золото, пройдет мимо, потому что он видит, как кажется, золото или кусок камня. Все материально, все едино. Но персоналист, который знает Пурушоттама-йогу, мимо не пройдет, возьмет золото и построит храм для людей. Или накормит много голодных присадок. Вот о чем речь идет здесь. Не привязанность к материальному, привязанность к Кришне. Это моя высшая обитель не освещается ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни электрическим светом. Те, кто достигает ее, больше не возвращается в материальный мир. Натат басаяте сурьё наша шанкона павака. Ядгатвана нивартан тетат тама парамам мама. Вот здесь. Ну, как бы вкратце описывается, подробнее описывается духовный мир. Но одна вещь описывается, чтобы мы имели представление. Там нет искусственного освещения. Солнце – это искусственное освещение, потому что вокруг тьма. Оно источник света. Там, говорится, нет солнца и луны, нет необходимости в освещении. Больше ничего не объясняется. Электричество тоже не нужно. Там все есть уже. Все самосветящееся. Вы сам себе электроприбор. Каждый сияет ярче солнечного света. Каждое живое существо. Не думайте, что это сияние однообразно. Потому что если все так сияет, то ничего не видно должно быть. Так мы думаем. А этими глазами ничего не видно. Этими глазами мы никогда не увидим духовный мир. Но там тоже есть и ночь, и день при этом. И различные цвета. Их больше, чем в материальном мире. И больше звуков, чем в материальном мире. Там есть все, но в большей безграничной степени, чем есть в материальном мире. И все самодостаточное, самосветящееся. И все существует вечно. Никогда оттуда не возвращается душа снова в материальный мир. Мир борьбы за выживание никогда не возвращается. Таттама парамам мама. Это говорит высшая обитель, моя личная высшая обитель, обитель Бога. Вот откуда мы с вами как бы вышли и зашли из того источника изначально. Вот из этой обители. Теперь нам нужно туда не прийти, а вернуться обратно домой к Богу, говорится. Обратно домой к Богу. Здесь на шестом тексте мы остановимся, 15 главы, которая называется «Пурушоттама йога», йога высшей личности. Сейчас, пожалуйста, если есть вопросы.
Бухарова, вопрос. Харе Кришна, если уже пошел в сторону знаний, принял сознание Кришны, можно ли деградировать и опять стать гусеницей? Или это уже путь освобождения окончательно?
Здесь Прабхупада отмечает в комментарии, что все зиждется на желании. В Гите Кришна говорит то же самое. Конечно, можно стать гусеницей, если кто-то хочет. Даже можно Кришну попросить об этом. Возможно, это будет какая-то необычная гусеница, конечно. Гусеница в сознании Кришны, читающая Бхагавад-гиту. Я не знаю, может быть, есть такие формы гусениц где-то на каких-то планетах. Вполне возможно. Мы не все знаем. Но это желание. Если вы хотите, все достижимо при помощи желания. Но если вы не хотите, зачем вам становиться гусеницей? Здесь уже вопрос нашего желания. Если мы практикуем сознание Кришны, если мы связываем служение непосредственно со служением Богу, вопрос только нашего желания остается. Все остальное уже для нас готово.
Также следующий вопрос от Любови Бухаровой. Христиане все ждут конца этого мира, а мы все ждем сатья-йогу. Будет ли судный день?
Да, кто же дождется первый, интересно. Ну как вот удивительно же, да, что одновременно то и другое может происходить. И конец света, мы видим, уже фактически наступил где-то. Уже это не человеческая цивилизация, нельзя назвать это человеческой цивилизацией, глядя на какие-то поступки людей. Культуру мы уже не можем назвать это человеческим обществом. То есть конец света уже наступил для некоторых. И также начинается золотой век, расцвет духовного знания одновременно, параллельно. Поэтому, похоже, желание исполнится тех и других. И желание христиан исполнится, и желание преданных тоже исполнится.
Следующий вопрос от Динары Галиуллиной. Харе Кришна, дорогие преданные, примите мой приход. Читаем Чанчарам Прабху, как обрести духовного наставника? Насколько несколько лет практикую, но все еще нет наставника?
По вызову? Набираешь номер телефона и говоришь, вот, ищу наставника. Он говорит, ну, всего $100 в час, и нормально. И будет тебе наставник. В общем, договариваешься как-то. Я не знаю, почему так долго ты это делаешь. То ли ты в заточении каком-то находишься, то ли в самоизоляции давно находишься, почему у тебя нет наставника все это время. Может быть, представление об этом не совсем точное у тебя. Например, женщина может искать, если она одинока, я не знаю твою судьбу, может интуитивно искать не наставника, а мужа больше. В этом смысле может быть сложность. Наставник — это не муж. И лучше для женщины наставницу искать, не наставника. Духовного учителя выбирать нужно в расе отца. Как к отцу относиться к духовному. Не как к мужчине духовному, а как к отцу духовному. Тогда это будет духовный учитель. А наставника лучше избегать, лучше наставницу, потому что может возникнуть привязанность, если женщина одинока. Бывает, что не одинока, а муж у нее, ну, просто ну, в невежестве живет. Тоже может развиться привязанность. Как? Ну, тот мужчина уже лучше, он умнее, он заботится по-настоящему и прочее. Вот тут будьте осторожны. Не путайте эти вещи. Я не знаю, зачем это сказал, но к слову пришлось. Не знаю твою судьбу.
Канга Раса спрашивает, Харе Кришна, Гуру Махарадж, семья практикует бхакти-йогу, но еще остается желание эксплуатации. Жена так или иначе манипулирует мужа, желая его духовного прогресса. Как удовлетворить эти ее желания?
Ну, продолжать просто. Да? Она из него сначала все соки выжмет, а потом, надо одухотвориться. Жена будет эксплуатировать мужа, пока он не одухотворится. Так природа устроена. Она будет его эксплуатировать, пока человек не осознает себя душой. А материальная природа выражена вся в женщине. Но жена преданная, она же не просто эксплуатирует, она его толкает к духовному развитию. Что она заинтересована в этом. Как преданная тоже, как душа. Она просто использует свою природу, какая у нее есть. А мужчина следует своей природе. Но у них одна цель, поэтому все в порядке, я не вижу проблем. Пусть эксплуатирует. Побольше.
Лакшми Чайтанья пишет: Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, какая разница между процессом медитации и памятованием?
Процесс медитации. Ну, процесс медитации, он начинается не с памятования. А нужно еще обрести, да? Обрести, ну, какие-то знания нужно обрести, что помнить. И знания должны быть хорошо систематизированы, убедительны, глубоки, чтобы до памяти добраться именно. Чтобы мы это помнили как бы в сердце. Поэтому процесс медитации начинается с обретения знания, с исследования темы. Изучаем. На это уйдут, ну, какие-то годы. Может быть, немалые годы на изучение вот этих духовных книг, таких как Бхагавад-гита. Тут нужно всю жизнь, да, быть связанным с Бхагавад-гитой. И постепенно вы сами это заметите, как это перерастет в медитацию. Ваше чтение Бхагавад-гиты, обсуждение Бхагавад-гиты постепенно перерастет в медитацию. Начнете видеть Бхагавад-гиту в окружающем мире, узнавать. Значит, вы достигаете уже памятования. Если вы видите глазами Бхагавад-гиты мир, людей, их поведение, гуны, карму, начинаете видеть, ощущать, значит, это переходит уже в памятование. Это уже медитация как таковая. А сначала просто вы читаете, пытаетесь понять, связать, есть вопросы, есть противоречия, не все понятно. Вот с этого начинается весь процесс.
И еще один вопрос от Лакшми Чайтаньи. Скажите, пожалуйста, как же освободиться от дерева материального существования?
Топор нужно купить. В магазине где-то Раскольников же топор купил, так я понимаю, чтобы стать богатым, тоже топор понадобился ему. Топор — это оружие топора, это отрешенность. Это именно отречение от этого мира. Когда вы отречены от мира, вы обретаете свободу. Свобода вам как бы предоставляет все возможности для духовной жизни, никаких препятствий нет. Именно свобода. Поэтому в конце жизни мудрецы принимают саньясу, отречение от мира полное. Они не общаются уже ни с кем. Из родственников не поддерживают отношения, у них нет никакой деятельности, никаких денег, финансов, ничего нет. Уже с женой, с бывшей не общается, никогда не видит ее человек. Гражданская смерть называется. Так они обретают свободу в конце жизни, которая предоставляет им все возможности, чтобы предаться Кришне полностью. Это и есть топор отречения. Знания и отречения идут рука об руку. Чем больше мы обретаем знания, тем больше развивается отречение от этого мира. Если мы хорошо понимаем природу материального мира, мы не будем к нему быть привязанными. Мы никогда не будем развивать привязанности к нему. Будем жить по-другому. То есть знания и отречения. Есть топор, есть топорище. Просто топор без топорища невозможно использовать. Вот знание — это вот куда мы крепим вот сам топор. А топор этот же срубает. Знание и отречение вместе образуют это орудие.
Следующий вопрос. Хари Кришна, подскажите, уже на протяжении многих лет практикую махамантру на четках из тулуси. Недавно узнал от преданных, что не имею права читать мантру на этих четках, так как наношу оскорбление. Что нужно читать?
Этот вопрос был уже в прошлый раз. Уже этот вопрос задавал в прошлый раз. Может, отвечали на него. Повторяйте мантру на тех четках, которые у вас есть, нет проблем. Никаких оскорблений нет.
Следующий вопрос. Харе Кришна, мой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, то есть рунология – это тоже иллюзия?
Что это?
Что рунология?
Как?
Рунология.
Руна?
Рунология, да.
Я не буду сейчас догадываться, что такое рунология. Это нужно мне знать. Она должна пояснить. Рунология. Иллюзия. От слова руны надо узнать точно.
Следующий вопрос. Харе Кришна, подскажите, как посвящать Кришне косвенную деятельность, то есть не связанную с ним? Думать, что Кришна поручил мне эту деятельность?
Да, можно считать, что ну, Кришна вот поручил эту деятельность, пока вот эту деятельность мне дает. А чтобы связать это, нужно плоды труда как-то связывать с Кришной. Часть плодов труда. Или вы можете эти плоды заработок, скажем, тратить на поддержание жизни и на свое духовное развитие. А это уже будет связано с Кришной. А если вы еще кому-то помогаете, это еще лучше будет. Зависит от ваших уже доходов. Кому вы сможете помочь? Ну, себе вы должны точно помочь. Иначе какой смысл этих доходов? Конечно, должно быть что-то для того, чтобы поесть, во что-то одеться, где-то жить и для духовного развития. Вот это настоящее их применение плодов деятельности. Так, деятельность тоже может быть связана через плоды с Кришной.
А вот к этому же вопросу. А если эти плоды, они не выражаются там в денежном эквиваленте, а может быть просто вот там в какой-то красоте, там в этом случае как посвятить правильно?
Ну, тогда нужно конкретно спросить, что за деятельность, чтобы уже знать точно, конкретно. Это вопрос конкретный. Как эту красоту использовать в служении Кришне?
Ну, к примеру, там мы построим дом сейчас. То есть это как бы будет плод моей деятельности, дом в итоге.
Так.
И как правильно посвятить его? Вот в умонастроении, в уме Кришне.
Вы там будете готовить пищу, верно же? И предлагать Кришне, верно же? Ну и все, уже будет связь. Не думайте, что это какая-то сложная вещь. У нас вот тоже мы в каком-то доме находимся. Напротив меня тут алтарь, Кришна присутствует. И каждый дом у нас как храм. Мы живем вместе с Богом все. То есть мы, собственно, для Него строим эти дома, чтобы заниматься здесь служением. Он нам позволяет жить в этом доме как в своем собственном. Все очень близко, тесно, по-родственному. Живем вместе с Богом, бок о бок. Видите, как все просто.
То есть получается, здесь не обязательно в умонастроении что-то держать. Последующая деятельность, она может быть уже.
Функции дома есть. Есть же функции дома. Что мы там будем делать? Вот что важно в доме. Сам по себе дом ни о чем не говорит, а вот что там делают внутри.
Хорошо, следующий вопрос от вашего читания. Как можно преодолеть слабость сердца? В чем важность этого с точки зрения самосознания?
Слабость сердца, когда человек позволяет, потакает своим чувствам. Это слабое сердце. И вопрос?
В чем, как можно преодолеть слабость сердца? В чем важность этого с точки зрения самосознания?
Первое, что нужно, это твердая вера. Если хотите преодолеть слабое сердце. Просто веры недостаточно умозрительной, твердая вера. У нас отключилось?
Пока еще нет.
Работает все? Это вера. А затем, когда есть такая вера, общение с садху делает нас сильными, решительными на этом пути. И так далее, есть процесс. Но развивайте свою веру. Для того, чтобы развить веру, нужна самбанта гьяна. Поэтому мы читаем Бхагавад-гиту. Не расстраивайтесь, если что-то не получается. Где-то вы какую-то даете слабину, несовершенствуете в себе. Доверяйтесь процессу. Доктор говорит, принимайте лекарства. Доверяйтесь процессу. Лекарство действует. Читайте Бхагавад-гиту, это хорошее лекарство. Постепенно ваше сердце станет сильнее. Ваш ум одухотворится и чувства постепенно. Читайте Бхагавад-гиту. Никаких сложностей. Ну что, я тоже себе вижу какие-то несовершенства, что теперь расстраиваться? Бросить все или что? Нет, я продолжаю читать Бхагавад-гиту. Это очень хорошо.
Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как преодолеть купание слона в духовной жизни?
Купание слона? То есть, когда мы раскаиваемся и снова грешим, омываемся и снова загрязняемся, как слон. Слон после омовения сразу купается в пыли. Называется омовение слона. Не знаю, почему он так делает, этот дикий слон. Моется, моется полдня. Потом выходит на берег и баба в пыль весь взваляется, и все, и пошел. Это называется купание слона. И в Бхагаватам это пример этот и дается, и описывается, что какой толк в покаяниях, да, если человек снова совершает грехи, грешит и кается, а какой-то толк в религии. И что когда Бхагавад Гита говорит, что настоящее покаяние, настоящее подлинное покаяние, когда человек освобождается от материальных желаний, отрекается от греховных желаний. Вот это настоящее омовение. Но если он снова привлекается к греховной деятельностью, его покаяние не настоящее. Я плачу, Господи, я такой грешный, Бог меня простил, я в радостной иду снова напиваюсь. Это не настоящее покаяние. Настоящее покаяние, когда материальные желания больше не прирастают. То есть это и есть духовная сила, настоящая, подлинная духовная сила. Если вы кладете на сковородку какие-то семена, чтобы их обжарить, но огня у вас нет, ничего не произойдет. Какой толк все это делать? Нет процесса. Или огонь настолько далеко, он есть, но он настолько далеко, что считай, что его нет. Он где-то там есть, где-то там есть религия, где-то там есть священники, где-то есть там садху, я про них что-то слышал, что читал, есть. На этом огне я пытаюсь жарить семена своих желаний, чтобы они не проросли, понимаете? Нет, номер не пройдет. Нужно прямо непосредственно свою жизнь на огонь положить. Тогда семена прожарятся и не прорастут эти желания. А огонь должен быть близко, непосредственно. А так, где-то есть, я слышал, что-то читал, где-то там, да, есть святые, они за нас молятся, очень хорошо. Ну, а я грешу и каюсь. Это моя религия.
Следующий вопрос. Азим Анжари Кабидаси пишет: «Дорогой Гурудев, а как не привязываться к материальному, оправдывая, что это все для Кришны, но в итоге забывая об этом?»
Естественно, что мы забываем о Кришне в материальном мире. Поэтому не забывайте, читайте Бхагавад-гиту регулярно. Это же не сложно. Мы читаем с вами раз в неделю вот в этом эфире. Раз в неделю Бхагавад-гиту читаем. И уже хорошо. Если кто-то слышит раз в неделю, хотя бы там час-полтора, не так много, смотрите, уже этого замеет хорошее действие. Пройдут какие-то годы, вы увидите, что в вашей жизни будут большие перемены внутренние. Поэтому вот, чтобы не забыть, надо читать Бхагавад-гиту.
Следующий вопрос. Бхабхаграхи Дас пишет: «Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. В разных вселенных Арджуна — это одна и та же личность в лилах Кришны».
Арджуна и Кришна — это два вечных спутника. Через многие-многие рождения мы с тобой прошли. Арджуна, ты их не помнишь, я их помню все. Поэтому да, они неразлучны. Может быть, под разными именами, я не знаю, потому что в прошлой жизни на этой земле до Кришны и Арджуны был Нара-Нараяна. Мудрецы говорили, что это то же самое воплощение. Может быть, разные имена, разные формы, разные ситуации. Но у Кришны много друзей, много родителей, сколько угодно. Это Прабхупада говорит: я вот приезжаю, скажем, из Лондона в Париж. В Лондоне у меня храм, машины меня встречают, преданные встречают, везут в храм, Там угощают просадом, предоставляют мне дать лекцию, ну, рассказывают все так. Вот я еду в Париж. И что там? Там тоже храм, тоже встречают на машине. Также кормят просадом, предоставляют мне слово сказать. Еду в Нью-Йорк, что там? Там тоже на машине меня встречают. Преданные идут в храм. Ведь у меня есть все необходимое везде. Так, а у Кришны тоже, куда он не поймет, все есть. Везде его родители встречают, везде друзья у него есть. Но это вечные отношения. Арджуна он не забывает никогда при этом.
Вопрос от Елены Ивановой. Расскажите, пожалуйста, как устроен духовный мир? Есть ли там сверхдуша или живы без нее там? А как там все поддерживается? Здесь на сверхдуше, а там?
Сейчас я посмотрю, что там в духовном мире. О, да, там нет сверхдуши. Я это прочитал, на самом деле, я не вижу ничего. Там нет сверхдуши. Там есть непосредственно Кришна. На каждой планете Вайкунтхи там есть свой Кришна. Там много его экспансий, проявлений. На каждой планете правит либо какая-то форма Нараяны, либо сам Кришна на Голока Вриндаване. Поэтому там нет необходимости в сверхдуше. Все непосредственно имеют отношения с Богом и друг с другом. По сути дела, в этом смысле слова, каждый является сверхдушой для другого. Каждый что-то знает о Боге, чего не знает другой. Потом они общаются как-то сверхдушой, получают новые знания друг от друга. Все это от Кришны. Какое-то событие, Кришна являет какие-то лилы там постоянно. Эти лилы являются предметом их медитации и постоянных обсуждений. Все об этом говорят, а вы видели? О, я не видел. Ты не видел? Как ты не видел? Тебя не было, а ты где был? О, я тебе расскажу. И это все наполнено там. Все о Кришне говорится, потому что то, что там делает Кришна, ум непостижимо. Здесь мы не можем этого вообразить.
Даймай Дас спрашивает, дорогой Гурудев, откуда берутся желания?
А желание это в природе души. Это и есть как душа, это и есть желание. Дух это и есть желание, прежде всего, желание жить. Желание существовать, это наша природа. Желание знать, желание быть счастливым. Это три кита. Три как бы аспекта нашей духовной природы. Она одна на самом деле, чит, знание. Знание включает в себя и блаженство, и вечность. Вот мы, вот чит шакти с вами. Чит шакти или джива шакти, тоже это энергия, чит к чит относится, сознающая энергия. Вот. А значит, что сознающий означает имеющее желание.
Следующий вопрос, Бухарова еще вопрос задает, Хари Кришна. Вы говорите, что родители сюда не возвращаются, но Иисус и Прабхупада же вернулись.
Не из той обители. Не обязательно прямо из той обители. Хотя некоторые возвращаются. Прабхупада, он сказал однажды, что я жил себе спокойно в духовном мире, пока Кришна мне не сказал, иди пиши свои книги. Что Прабхупада имел под этим словом в духовном мире, можно по-разному. Можно буквально понять, что когда-то Прабхупада был в духовном мире именно. А можно понять, что когда он жил во Вриндаване, это тоже духовный мир. Он находился в духовном мире. Вот, находясь в материальном, да, Пхаума Вриндаване, но душа, душой он и умом, и чувствами находился в духовном мире и получил. Поэтому можно по-разному это понимать. И Иисус мог не зайти с какой-то высшей планеты. Есть такие предположения. Нет точных сведений, конечно же, да? Точно откуда, из какой обители пришел Иисус. Была ли это Вайкунтха, какая-то планета Вайкунтхи, или Кришналока, или, может, высшая планета этой Вселенной. Предположение слышал, что с высшей планеты этой Вселенной. Возможно, с планеты Брахмы. Такие пророки нисходят. Потому что у них нет там никаких проблем. И только одна проблема все же есть. Вот из-за этой проблемы они могут спускаться сами. Даже когда Бога нет на земле, они приходят сюда. Потому что остальные спутники приходят только когда Кришна здесь. И с ним же уходят, они тут не остаются вообще. То такие пророки приходят как бы от имени Бога, но Бога нет на земле. Непосредственно как личность он не присутствует. Это с высшей планеты предположение. С Брахмалоки, потому что там только одна проблема. Сильное сострадание к тем, кто ниже. Вот из этого сострадания они и приходят. Считая себя несовершенными, потому что они тоже приходят из материального мира, но с более высокой среды. И они, совершая вот это свое служение, вот эту жертву великую, они уводят людей вот в область как бы духовного таким примером. Такое служение совершают добровольно. Для них, для жителей Брахмалоки, что такое прожить на земле одну жизнь, это мгновение не стоит.
Александр Белов, благодарю за лекцию. Как же рубить корень этого дерева, когда вокруг столько лесников и неравнодушных к этому дереву в лице друзей и родственников?
Внутри сердца нужно это делать. В сердце. Дело в том, что когда мы срубаем корень этого дерева, связь с ним теряем, дерево продолжает существовать. То есть душа разрывает связь, да, с материальным миром, а материальный мир продолжает существовать. Ваше тело будет существовать еще какое-то время, положенное время. Срок жизни вы доживете. Если вы срубите этот корень, свою привязанность, тело будет продолжать существовать. Положенный ему срок. Ничего не изменится в этом смысле слова. Поэтому друзья, родственники могут оставаться, внешне все может оставаться, но внутри вы будете не привязаны ни к чему, будете привязаны к Кришне. И ваши родственники получат огромное благо. Потому что вы уже будете давать им не свою любовь, как раньше, а любовь от Кришны. Вы обогатите весь свой род.
Нитай Мангала пишет, если разум — это что отличает человека от животного, и он способен возвысить человека очень высоко, почему тогда философия имеет слабое влияние в мире? Почему философия мыслится как трата времени?
Ну да, а как вы объясните философию, скажем, животному? Она не имеет никакой силы, влияния на него. А есть же разные категории людей. В ведах есть даже термины такие. Есть Тарукая, есть Матсьякая, есть Пашукая. И есть ракшасы. Вот, несколько категорий, вот есть такие термины. Тару означает дерево. Кая – подобный. То есть человек, но подобен дереву. Его образ жизни и сознание. Дерево означает скованный человек. У него есть внутри свой мир, но он заблокирован. Ему трудно выражать свои мысли, трудно совершить какие-то поступки, и он как-то все это делает неловко, неуклюже, неквалифицированно. В общем, закомплексованная личность, говорится. Да? Та рука, подобен дереву. Матсья кая, это рыба. Матсья это рыба. Подобен рыбе человек есть. Рыба, она имеет рот и глаза, и только смотрит, что ей плывет в рот. По жизни что приходит, она хватает, проглатывает. Если что-то мимо проплывает, рыба очень обидчива. Она обижена на жизнь. Человек вот пытается что-то заработать, получить. Когда что-то получает, доволен, не получает, обижается на жизнь. Это матсякая. Так он живет. В обидах и ожиданиях. А пашукая. Вот это человек-животное. То есть животное, оно активнее рыбы и дерева. Но ее активность в конкуренции за объекты чувств, за кусок, скажем, пищи, они грызутся, эти люди. Они дерутся, рвут уши, плечи, убивают друг друга. Это пашукая. Вот эти три категории к философии невосприимчивы. А пустая для них трата времени. Как мне философия поможет, если закомплексован? Как мне философия поможет получить какой-то кусок лакомый в жизни? Не поможет, это просто теория ваша. Зачем мне ваша философия, когда жизнь основана на драках и насилии, на насилии, животное скажет. А у вас тут философия, мир, любовь, ерунда какая-то вообще. Жизнь другая. Так животное заявит. Все, им у них нет интереса. Закомплексованный просто ничего не услышит, не поймет. Другой скажет, а ваша философия даст мне, скажем, лакомый кусок или не даст. И так далее. Вот ракшасы, они уже могут услышать философию, но это опасно. Ракшас означает титан. Это колосс. Это могущественная личность, наводящая ужас и страх. Это главное его в его природе. Это пугать других окружающих людей, властвовать над ними страхом. Подчинять, скаля зубы, клыки имея хорошие, имея огромную силу или власть, влияние. И навевать ужас на людей. Эксплуатировать людей. То есть ракшас буквально, говорится, это людоед. Он использует других людей для своего собственного развития и пропитания и всего остального. Для него люди — это лишь исходный материал. Всех ниже себя он считает расходным материалом просто. Это ракшас титан. А они интересуются уже философией, чтобы стать сильнее еще, чтобы, обладая знанием, еще больше влияния иметь в обществе. Но этим людям знания давать опасно. Знание вед. И только выше этого начинается уже человек над ракшасом. У него две характеристики, которые отличают его от всех форм жизни. Потому что все остальное это рыба, дерево, не знаю, там животное. А вот что такое человек? Это любовь и мудрость. Вот эти люди интересуются уже учением, не просто философией, а учением, духовными учениями. Для них это жизненно важно. Вот для них, прежде всего, мы и читаем Бхагавад-гиту для этих людей. Для ракшасов, мы сказали, это опасно. Для животных они просто не интересуются. Животные, растения, рыбы просто не интересуются. Поэтому извиняюсь, но вот все это есть.
Следующий вопрос от Адвайты Девидаси. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, поклоны. Спасибо большое за лекцию. Один преданный говорит, что, слушая лекции об отречении, стесняешься говорить о своих материальных трудностях. Хотя трудности есть, на элементарные нужды денег нет. Что делать?
Надо зарабатывать. Если денег нет, надо как-то зарабатывать. Как то? Если вы хотите зарабатывать именно вот каким-то своим путем, да, у вас не будет денег. Не всегда будут деньги. Я встречал таких людей, которые получили высшее образование, получили диплом об окончании, то есть у них есть профессия, а по профессии они их не берут. А ли берут, потом увольняют, потому что считают, что не очень нравится такой работник. Но профессия есть. И они обижены, годами ходят, и именно стараются по профессии устроиться, доказать, что я вот такой человек. А оказывается, безденежье. Это ложная позиция, ложная гордость. Как-то зарабатывать деньги. Нет ни копейки. По профессии грузчиком поработать, и будут какие-то копейки. Я не вижу проблем. Как-то заработать, и все. Тут нет какого-то другого вопроса и особенности в этом. Ничего сложного нет.
Следующий вопрос. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. После того, как Джива вернулась в духовный мир, она больше не возвращается. То есть этот выбор делается один раз, каждая Джива один раз приходит в материальный мир?
Один раз приходит, но, похоже, надолго. Вот это один раз, это как вечность, знаете. Как будто ее не было никогда в духовном мире. Это один раз, не дай бог. Поэтому, когда она просветляется, она уже больше никогда. Второй раз уже не рискнет прийти сюда. Хорошо, можно уже закончить вопрос сегодня. Спасибо большое всем.